Мы сегодня с вами обратим внимание на 44-й псалом. Интереснейший, удивительно красочный, и приятно его читать, и что самое интересное в нем, так он очень и очень поучительный псалом. Поэтому мы сегодня с вами этот псалом попробуем изучить, насколько это возможно в оставшееся время, но думаю, что каждый из нас сделает определенные выводы и попробует свою жизнь немножко изменить в каких-то определенных нюансах, моментах. Вы открыли, да, 44-й псалом? Ну что ж, давайте я буду читать, и по мере продвижения к концу этого псалма мы с вами будем размышлять. Начальнику хора на музыкальном орудии шошан. Дело в том, что здесь, видите, на музыкальном орудии курсивом написано у вас, да? Это говорит о том, что переводчики сомневались, как правильно перевести. На сегодняшний день правильнее бы с древнееврейского языка было бы перевести не на музыкальном орудии, а на музыку или на мелодию. Шошан здесь написано, а в древнееврейском языке стоит слово шошаним. Шошан – это единственное число, шошаним – это множественное число в еврейском языке. Переводится как лилии. Лилии. То есть, другими словами, начальнику хора на мелодию лилии, сынов Кореевых «Песнь любви». Оригинал говорит о том, что это не просто песнь любви, это свадебная песнь любви. Свадебная песнь любви. И здесь есть еще одно очень интересное слово в первом тексте. Какое? Вы видите, да? Учение. То есть это не просто песня какая-то, да? Это не просто свадебная песня любви. В этой песне содержится определенное учение. И вот об этом учении мы сегодня с вами будем беседовать и говорить, и думать, и размышлять, чтобы понять, чему этот псалом учит нас. Итак, излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой, трость скорописца написана. Оригинал говорит, язык мой, трость искусного писца, то есть человека, который красиво может что-то описать. Но песня о ком, обратите внимание? Да, песня о царе. О каком царе? В этом псалме мы увидим несколько вариантов лексик. Вы знаете, что такое лексика, да? Лексика – это определенный набор, совокупность слов, принадлежащих к определенному какому-то, к определенной какой-то сфере. Вот, например, есть семейная лексика, да? Там, к семейной лексике какие слова относятся? Папа, мама, сынок, доченька, само слово семья, дом, да? Дом не в понятии постройка, а дом в понятии вот наш дом, да? Вот, это семейная лексика. Есть лексика, там, например, врачебная, да? Что к этой лексике относится? Это специфические медицинские термины, да? Головная боль, там, например, колика почечная, там, например, варикозное расширение вен, инсульт, инфаркт, да? Это все относится к лексике врачебной. Есть лексика музыкантов, да? Вот. Музыканты, когда разговаривают между собой, у них есть определенные слова, которые они понимают, а для обыкновенного человека, незнакомого с музыкой, они, ну, не совсем понятны. Особенно, когда дирижер разговаривает с оркестром, да? Вот здесь, пожалуйста, подтяните третью струну, там, или, например, здесь вам нужно сыграть отрывисто, стаккато, говорит дирижер. А вот здесь, пожалуйста, сделайте мне сфорцандо пиано, крещендо на форте. Там, понимаете, да, это сфорцандо пиано, это резко уйти на пиано, провалиться на пиано и постепенно довести звук до нюанса форте, до громко, да. То есть не нужно дирижеру это объяснять, музыканты понимают. Сфорцандо пиано, крещендо на форте, ребята, играем там. И все поняли, что нужно сделать, да? Есть лексика военная, да? Вот военные люди, как они разговаривают? Да, в военной лексике, там, например, «бей левее», там, например, да? Или слово «дуло», да, или «калибр», когда 7,62 там говорит человек, да, или налево, там, или еще какая-то специфическая военная лексика. То есть есть разные категории, и вот в этих разных сферах человеческой жизни, занятости действует определенный набор слов. Вот мы с вами здесь, в этом псалме, увидим несколько этих лексик, несколько этих наборов слов, которые помогут нам воедино собрать, как из пазлов, этот псалом, чтобы понять это учение. О чем, собственно говоря, чему этот псалом учит? Итак, посмотрите. «Излилось из сердца моего слово благое, я говорю, песнь моя о царе, язык мой, трость писа искусного». Да? Что это за лексика? Кому она принадлежит? Какому, какой категории людей? Это поэты, да, совершенно верно, это поэты, да, это поэты, это музыканты, это лирики, да. И дальше начинается повествование, да? «Ты прекрасней сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки». Что это за лексика? Что это за слова? К какой категории относятся эти слова? «Ты прекрасней сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих». Посмотрите, здесь есть специфический термин один. Что это за специфический термин? А? Слово «благодать». Совершенно верно. Когда мы произносим слово «благодать», о чем это говорит? Благодать говорит о незаслуженной, как мы привыкли, да, вот эту формулировку изрекать, о незаслуженной милости, благодать на устах твоих, да, благодать излилась из уст твоих. То есть, речь идет о неком существе, которое изрекает благодать, которое вот эту незаслуженную милость дает. Оказывает, да? Что это за лексика? Какая? Богословская, да. Здесь уже идет какая-то богословская лексика, да. Богословы понимают, что такое благодать, да, почему она изливается именно из этих уст. Посмотрите, здесь резко меняется лексика. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный, славою твоею и красотою твоею, и всем украшении твоем поспеши воссядь на колесницу. Что это за лексика? Военная лексика. То есть, посмотрите, речь идет о существе небесного порядка, потому что речь идет о благодати, да? Потом автор псалма этой песни любви, свадебной песни любви, переходит на лексику военную и показывает, что тот, кого он воспевает, он является собой военного предводителя, он воинствующий царь, он вождь, да, он генерал, он генералиссимус, да, он. Вот. «Воссядь на колесницу твою, припаяшь чресло мечом» – явная военная лексика, да? А вот здесь посмотрите, «воссядь на колесницу свою» – посмотрите мне, «ради истины и красоты и правды». Посмотрите, какие термины интересные. Истина, красота, кротость, извините, да, «ради истины и кротости». И правды. Что это за лексика? Посмотрите, в деснице твоей ради кротости истины, правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела. Посмотрите, это не просто военный генералиссимус, а какой? Вы посмотрите, под мечом, под колесницей. Речь идет о битве, правильно? Как будто кто-то выезжает на битву. Но посмотрите, чем воюет этот генералиссимус. Какой арсенал у него в колеснице? Пушки, гранатометы, минометы, танки. Что у него? Что у него в колеснице? Какой у него арсенал? Посмотрите, истина. Кротость, правда, истина, кротость, правда. То есть мы перед собой видим выезжающего на, как будто бы на поле битвы, выезжающего царя, который готов воевать истиной, который готов воевать кротостью. Вы можете, вы видели такое, чтобы на поле боя кто-то кротким был, а? Там же рубить и рубить. Какая кротость? Кроткий человек – это человек принимающий, это человек спокойный, это человек, избегающий лишний раз конфликта. Вот это кроткий человек. А здесь говорит, в деснице твоей кротости истина, но выезжает на битву. Воевать этой истинной кротостью и правдой. Правдой. Вы видите, какая интересная картина рисуется. Мы сейчас поймем, для чего, собственно говоря, это все. Вы не забывайте, это песня о чем? Это песня о любви. Это песня о свадьбе. Речь о свадьбе идет, и вдруг колесницы, правда, справедливость, мечи там. При чем тут свадьба? Это очень интересно. Посмотрите дальше, продолжается эта военная лексика. «Остры стрелы твои, народы падут пред тобою, они, эти стрелы, да, в сердце врагов царя». Речь явно идет о каком-то военном превосходстве вот этого царя, выезжающего на колесницу. На него все смотрят и говорят: «Да, мы с ним победим. Это мощный, это сильный царь». Посмотрите, здесь точка. Вдруг опять меняется лексика. «Престол твой, Боже, вовек. Жезл правоты, жезл царствия твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. А ну-ка, а это что за лексика? А это судебная лексика, друзья мои. Посмотрите, это лексика царя судьи. В руке у него жезл правоты, и он судит. Он говорит, вот этот прав, а вот этот беззаконник. Да? Мы видим это? Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царствия твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Переключился человек на судебную лексику. Посмотрите. Мы с вами видим не просто красавца. Мы с вами видим не просто жениха-красавца. Красивый, да? Мы с вами видим жениха-красавца, одетого в военную форму, у которого здесь все блестит, на котором меч, тот он сидит на колеснице, да? Он честный человек, да? Он честное существо, так скажем, правильное. Кристально честное существо. И вот он такой приезжает на свадьбу. Представляете, да? Все женщины, девушки на него вот так смотрят, да? И все девушки незамужние завидуют. Чьим же он женихом является? Кто же его невеста? Как бы я хотела быть на ее месте, а? Представляете, вот весь апофеоз, вот красоту, закройте глаза. Вот он в золоте горит весь, красавец, да? Красавец парень, заезжает на этой колеснице, за его спиной множество побед, да? У него красивая амуниция, вот он заезжает во двор, где невеста. И все вот так. Вот это да, да? Интересно дальше. Посмотрите, все одежды твои, как смирна, и алоэ, и кассия. Знаете, что такое кассия? Кассия – это некая разновидность корицы. Кору высушивают у этого дерева, перетирают и используют как благовоние. Как духи. Вот все одежды твои, как смирные алоэ и кассия. То есть, от него какой-то он въехал. И от него что? О, он не просто красавец, от него еще и так пахнет. Он благоухает. Он благоухает этими ароматами. Посмотрите, дочери царей между почетными у тебя. И вот здесь мы останавливаемся и внимательно смотрим, что происходит дальше. После точки с запятой, наконец-то мы видим, стала царица, одесную тебя в Офирском золоте. Вот она появилась, невеста. С какой стороны она встала от этого красавца на колеснице, а? Написано «одесную», то есть «справа», да? Царица стала справа. И в чем одета эта царица? А? В одежды из офирского золота. Что такое офирское золото? Это золото наивысшей пробы. То есть, выше этой пробы просто не существует. Это 999,9 проба. И я бы сказал бы, это тысячная. Это предел. То есть, больше золото, золото большей чистоты просто невозможно отыскать. Поэтому это офирское золото, оно ценилось особым образом. И написано здесь, царица встала одесную своего царя вот в этом офирском золоте. А ну-ка давайте мы с вами вспомним, а где мы еще встречаемся с образом офирского золота? А? Где мы еще в Священном Писании слышали о золоте, об офирском золоте? А? Совершенно верно. Когда речь идет о характере человека. В Откровении написано. А потом говорит, я очищу вас, и вы будете подобны золоту офирскому. То есть очищу вас окончательно. Поэтому, когда мы встречаемся в этом псалме с этим образом невесты, одетой в офирское золото, что мы с вами видим здесь? А? Что мы подразумеваем с вами? Кто это рядом с царем стоит? А этого царя только что в судебной лексике назвали Божие. Вот к этому красавцу на колеснице к нему обратились как к Божие. Значит, речь идет о ком? О Боге. Речь идет о божественной личности, и вдруг здесь появляется царица, которая становится рядом с ним с правой стороны, и эта царица одета в офирское золото. Офирское золото имеет символическое значение. Это кристально чистый характер, да? Это кристально чистый человек. Человек офирское золото, да? Когда мы говорим о Боге, когда мы понимаем, что такое офирское золото, то что мы понимаем под словом «царица», которая стоит одесную? А? Конечно же! Конечно же, мои милые братья и сестры! Речь идет о церкви, которая стоит с правой стороны. А вы не задаете себе вопрос, почему одесную она стоит? А? Близко к сердцу? Не, одесную справа. Одесную это по правую руку. Почему одесную она стоит? Правая рука это что? Это рабочая рука, правильно? Правая рука это рабочая рука. В Священном Писании Божья десница, она что олицетворяет? Символом чего является? Я простру к тебе, Господь говорит, десницу свою. Что это значит, десницу? Я протяну к тебе свою правую руку. Почему идет именно упор? Можно же было просто сказать, я простру к тебе руку мою. Но нет, я десницу свою, я правую руку простру. Почему? Потому что вот в этой правой руке царь держит этот скипетр, который является олицетворением его царской власти и судебной власти. В древности царь, он был судьей. Вы понимаете? И здесь вдруг невеста становится с правой стороны. Напрашивается один только ответ. Если этот красавец является Богом, а эта невеста является церковью, стоящей по правую руку, следовательно, этот Бог планирует использовать церковь для чего? Для правды, для истины, для справедливости. Церковь является его орудием, она с правой стороны стоит. Помощница – это та, через которую он будет действовать в этом мире. И посмотрите, та, через которую он будет действовать в этом мире. Во что она одета? Она одета в офирское золото. То есть Господь будет действовать в этом мире через чистую церковь, через церковь с кристально чистым характером. Он пытается такую церковь здесь иметь на земле. Это очень сильный образ. Но в чем же учение? В чем же учение? Читаем дальше. И вот когда художник, пишущий вот этот псалом, нарисовал нам вот эту красивую картину, мы видим красавца, мы видим царицу в офирском золоте, мы видим это оружие, эту колесницу. То есть грядет какая-то борьба, и в этой борьбе принимает участие не только тот, который сидит на колеснице, а еще та, которая стоит рядом с ним. Он через нее пытается победить, он ею пытается воспользовать. И вот здесь мы ставим точку, и начинается самое интересное. Самое интересное. 11 стих. «Слыши», то есть «услышь», «послушай», «черь». Какой черь он обращается? Он обращается к той, которая, псалмопевец обращается к той, которая стоит рядом с ним, с царем. «Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое». Он как будто бы, обращаясь к этой невесте, говорит: «Сейчас слушай меня внимательно, потому что от того, насколько ты сейчас проникнешь в мой совет, зависит все твое будущее и апофеозный исход той великой борьбы, на которую ты выходишь вместе со своим царем». И что же он ей советует? Посмотрите. «Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь», посмотрите, «и забудь народ твой и дом отца твоего». Интереснейшее дело, а? Посмотрите, забудь народ твой, забудь дом отца твоего, и после этого пишется в 12 стихе: «И возжелает царь красоты твоей, и он Господь твой, и ты поклонись ему». И ты поклонись ему. Скажите мне, пожалуйста, что здесь такое? Переход на семейную лексику. Посмотрите, была лексика богословская, была лексика такая. Теперь перешли вдруг на семейную лексику, потому что здесь встречаются такие слова: «дом отца», «народ твой», да, и так далее. Псалмопевец советует этой чере в офирской золоте: «Ты хочешь, как бы, он спрашивает, ты хочешь, чтобы царь возжелал красоты твоей? Чтобы он, ну, взрослые люди мы все, чтобы он вошел с тобой в эти супружеские отношения. Ты хочешь, чтобы он возжелал красоты твоей? Да, тогда ты должна забыть народ твой, и ты должна забыть дом отца твоего». Где мы еще встречаем подобное? А? Где мы еще встречаем подобное? Моисей в доме своем. Вторая глава Бытие что? Что? «Оставит человек отца своего и мать, и прилепится». То есть идея какая? Принцип какой? Чтобы была нормальная, полноценная семья, супруги должны от своих родителей что? Отлепиться, отцепиться и прилепиться друг к другу. Что бывает в семьях, когда дочка никак от мамы отлепиться не может, а? Что бывает, когда сынок от мамочки отлепиться не может? Что бывает в семьях? Развод бывает в семьях, скандал бывает в церкви, потому что мама, сынок придет, мама его борщом накормит, и здесь в ушко шепчет: «Правда я лучше, чем твоя жена?» И может не говорить ничего, а всем своим поведением заставлять ребенка своего продолжать находиться у нее в руках. Супруг или супруга это очень хорошо чувствует, И в результате никакой семьи не получается. Поэтому родители, когда начинают, извините меня за выражение, свой нос сувать слишком глубоко в семью своих детей, они не помогают им, они разрушают семью своих детей. Они не дают им возможность благополучно жить, потому что своим языком, своим носом, руками, советами лишними, ненужными порой, они лезут слишком глубоко. Начинается разлад в семье, и еще есть такие родители, которые в конце, когда разрушили отношения между детьми, да, они еще дочке мама говорит: «А что ты с ним живешь? Плюнь на него, иди ко мне, возвращайся домой». Есть такие мамы. Тук-тук! Сиди, я сам открою. Я знаю маму, которая выгнала свою дочку. Она пришла, с мужем поругались, и она пришла домой. Она вот так взяла чемодан и выкинула, и сказала: «Марш к мужу!» Вот это умница мать! Умница мать! Честь ей и хвала! Марш к мужу! Марш к жене! Это умная мать! А родители, которые постоянно пытаются сыну или дочери своей навязать и сказать: «Слушай, я тебя родила, я твоя мать, в конце концов, что ты ее слушаешь? Ты меня должен слушать, я твоя мать!» И что? Это кошмар, это ужас. Так вот, этот псалом, посмотрите, он говорит о семье. Это песнь любви, это свадьба, это свадьба. Красавец военачальник и красавица невеста церковь, красавцем военачальником Богом, они женятся, понимаете? Они женятся, а церковь это кто? Это мы с вами. Церковь это кто? Это мы с вами, это вот мы с вами по отдельности вместе, мы с вами являемся церковью. Церковь с Богом женится, показана свадьба. И главным условием этой свадьбы какое выражается? А? «Оставь народ твой и дом отца твоего». Вот под этим «оставь народ свой и дом отца твоего» что подразумевается? Родители наши подразумеваются, а? Под этим подразумевается та самая мирская наша жизнь и все наши привязанности, которые обладали нами до связи с Иисусом Христом. Псалом учит: если ты вышел замуж за Иисуса Христа, оставь. Потому что многие из нас похожи, они покрестились, вот эта свадьба произошла, а продолжают к мамочке и к папочке бегать и выполнять их поручения, и выполнять и соблюдать их заветы. А муж, он так просто для красоты, просто так для религии, чтобы просто говорили: «Я верующий человек». Нет! Написано: «Царь только тогда возжелает твоей красоты». То есть, он только тогда, извините меня, дети, жалко здесь, я бы сказал. Он только тогда с тобой в спальню зайдет, когда будет 100% убежден, что ты отлепилась от своего папочки и мамочки. Вот тогда, когда он по-настоящему поверит в то, что ты принадлежишь ему, что ты его жена, что ты с ним, вот, вы одно целое, да? И будут двое, что? Одна плоть. Вот когда только он убедится в этом, тогда он возжелает красоты твоей. Тогда он совокупится с тобой. Тогда он объединится с тобой. Тогда он войдет с тобой в спальню. До этого не мечтай. Печально, что многие люди столько лет могут быть в церкви, А царь в конечном итоге их красоты так и не возжелает. И это очень красиво в 7 главе Евангелия от Матфея сказано. Помните, что там написано? «В тот день придут ко мне многие и скажут: Господи, Господи, не Твоим ли именем мы чудеса творили? В общем говоря, не на Тебе ли мы женаты, Господи?» А он скажет: отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас. Никогда не знал вас. То есть свадьбы не было. Понимаете? Да, вы были тут, мы были тут, но свадьбы не было. Царь не возжелал красоты. А почему? А потому что ты не оставил дома отца твоего. Сила. И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо твое. Вся, внимание, 14 стих, вся слава чери царя где? Внутри. Одежда ее шита золотом. За что царь полюбил эту девушку? За то, что она красавица внешне? Нет, за то, что красота у нее внутри. Она чиста характером, она добра, она честна, она справедлива, она кристально чиста. Вот за что ее полюбил царь. В испещренной одежде ведется она к царю. Куда ведется? К царю, посмотрите. Дальше. За нею ведутся к тебе девы, подруги ее. И куда они все с весельем приходят, посмотрите. Приводятся с весельем и ликованием, входят куда? Вот она спальня. Вы понимаете, а? Вот она спальня. Они все с весельем входят в спальню к царю. Они приводят эту невесту в спальню к царю. Идет самое интересное дело, да, после свадьбы. Когда царь и его невеста останутся наедине. Почему вы скажете, вы так уверены, Вадим Николаевич, что речь идет тут о брачных, о брачном чертоге? Потому что дальше переходит опять псалмопевец на семейную лексику. Вместо отцов твоих будут кто? Сыновья. Для чего это брачная ночь? Для того, чтобы родились сыновья. Ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое. Кто уже это говорит? Как вы думаете, кто говорит эти слова? У многих переводчиков разное мнение. Но у меня по этому поводу свое. Я считаю, что вот этот последний текст говорит невеста. И посмотрите, что она говорит после брачной ночи, когда она в своем чреве почувствовала, что она кого-то имеет от царя. Посмотрите, что она говорит. «Сделаю имя твое памятным в рот и рот, посему народы будут славить тебя во веки и веки». Вот для чего они вошли в чертоги. Вот эта песня любви. Вот это учение. Чтобы мы с вами, жители 21 века, люди 21 века, понимали, что вот так просто пожениться с Богом невозможно. Можно все это время просидеть, прочитать, промолиться, пропеть, проходить где-то, но так и не пожениться. О, слышите? Кто-то едет жениться. Они еще не знают, что такое по-настоящему пожениться. Вот это главное условие. Если ты оставишь все и придешь, прилепишься ко мне, тогда я возжелаю красоты твоей. По-другому ты моей женой быть, церковь, не можешь. Это касается как к нам лично, так и к нашей общине, так и к нашей конференции, так и к нашему униону, и к всей всемирной церкви, и ко всему христианству в целом. Если ты не отлепишься от своих привычек, которые ко мне не имеют никакого отношения, от своего образа жизни, который ко мне не имеет никакого отношения, я не возжелаю красоты твоей, и ты останешься старой девой, одинокой на всю твою оставшуюся жизнь. Поступи по-другому, и я тебя приведу в свой чертог, и у нас будут дети. Что это за дети? Кто это дети? Это те люди, которые в церкви появляются благодаря этому единению Бога и Его церкви. Это новообращенные люди в христианство. Это люди, которые любят Библию посредством провозглашения этой истины церковью, которая стоит одесную. Друзья мои, учение этого псалма вот в этой красоте. Чтобы быть с Богом, надо Ему полностью, всецело, на 100% принадлежать. Если ты хоть какой-то процент оставишь для кого-то, Он не возжелает любви твоей. Аминь. Давайте помолимся.